Добрый вечер, друзья. Вот уж сколько лет прошло с моего приезда в Англию, а я как вчера помню чувство замешательства и неудобства, которое испытал в первый день прихода на BBC. Знакомят меня с тогдашней начальницей, госпожой Ситон Уотсон, сестрой известного историка, дамой солидной, благородной, а она и представляется — Мэри. «Послушай, — говорю я потом одному коллеге, — я знаю, конечно, что в Англии нет разницы между «ты» и «вы», что отчества нет. Но как же мне к ней, черт побери, обращаться? У меня же язык не повернется вот так это запросто, по-приятельски, пожилую даму называть». Коллега только плечами пожал, мол, что делать? «Делать нечего. И стал я приучать себя к ихней культуре, а по-нашему — к хамству. То ли дело». Родилась бы эта Мэри на свет Машуткой, потом бы стала Машенькой, для озорных подруг — Машкой, для первой учительницы — Машей, потом называли бы ее полуофициально Мария, и уже в годах для подчиненных или младших по возрасту стала бы она Марией с отчеством Гарольдовна. А тут Мэри да Мэри — никакого уважения, растешь без отчества, как безотцовщина какая. Но все это, конечно, можно взглянуть и по-другому, английскими глазами. И к маленькой девочке, и к начальственной даме обращаются одинаково, потому что достоинство как бы уважается с измальства, и никакого именного табеля о рангах тут не надо. Более того, при нашей-то отечественной системе, ежели кто хочет тебя тонко так это развенчать и лишить уважения, так возьмут просто и назовут собственным же детским именем, как в свое время всемогущего генсека Леонида Ильича называли в народе Леликом. Или вот, живет на Западе звезда рок-н-ролла, бывший певец Deep Purple. Кто? Правильно, Иэн Гиллан. Много лет звучит его голос только с пластинок да по эфиру. Он недосягаем, бесплотен, короче, мечта. И вот мечта эта приезжает на гастроли раз, другой, третий. Он уж больше и не мечта. Он телесный, понятный, в нем даже недостатки видно. Близость такая рождает пренебрежение. И вот он уже вовсе не Иоанн, а называет его Ян, Яша или даже Яшка. Да разве Гиллан согласится из мечты превратиться в Яшку? Ни за что, никогда. Однако же один раз все же приезжал. И было это ровно год назад. Вот годовщине этого события мы и посвящаем сегодняшнюю программу, заглянув для начала в рок-хронику. March 18. В 49-м году в Лондоне родился Рик Уэйкман, клавишник из группы Yes, автор многих успешных сольных пластинок. 19 мая в 45-м году в Лондоне родился Питер Таунсенд, певец, гитарист и композитор из группы The Who, автор первой рок-оперы «Томми». 20 мая, 20 лет назад, в 71-м году, певец и басист американской группы «Чикаго» перенес 5-часовую операцию после того, как на бейсбольном матче 4 здоровых жлоба избили его за длинные волосы. 44-й год. В Шеффилде, в Англии, родился Джо Кокер, барабанщик и певец с хриплым голосом и дерганными жестами алкаша на сцене. Английский предтеча известного вам звука му. Сам тоже певал крепко, но в перерывах и музыку записывал. В частности, отмечают известную его пластинку 82-го года под названием «Sheffield Steel» — «Шеффилдская сталь». В 46-м году в Калифорнии родилась певица, а ныне еще и известная киноактриса Шер, урожденная Шерилин Сакасян Ляпьер. Начинала с Филом Спектором, потом, выйдя замуж за Сонни Бона, вошла в знаменитый дуэт Сонни и Шер. 22 мая. В 50-м году в английском городе Линкольн родился Берни Топпин, певец и сочинитель, прославившийся как поэт, автор стихов к песням Элтона Джона. 23 мая. В 34-м году родился Роберт Мук, электронный инженер, изобретатель музыкального синтезатора. 24 мая. В 41-м году, 50 лет назад, в городе Дулут, штат Миннесота, родился Роберт Аллен Циммерман, известный нам под именем Боб Дилан. Это крупнейшая монументальная историческая фигура американской популярной музыки, духовный лидер 60-х. Из последних новостей музыкальной газеты только сейчас с опозданием почти на добрые 3 недели сообщают о смерти гитариста и певца, вокалиста известнейшей в 60-е годы группы Small Faces «Маленькие лица», человека, также возглавлявшего в 70-е группу Humble Pie. Звали его Стив Мариот. Смерть приключилась ранним утром 20 апреля, когда в спальню Стива Мариота в небольшом коттедже в графстве Эссекс охватил пожар. По обе стороны кровати были двери, одна вела на лестницу, другая — в стенной шкаф. В эту-то дверь, по ошибке, не сообразив спросонья, и устремился в кромешном дыму Стив Мариот. В этом же стенном шкафу и нашли его спустя несколько часов пожарные, ворошившие пепелище. Было Мариоту 44 года. В 69-м году он уже покинул Small Faces, но к этому времени группа 11 раз выходила в первую двадцатку, а одна из песен «All or Nothing» — «Все или ничего» в августе 66-го поднималась на вершину британского списка. «Все или ничего» группа Small Faces. Песню мы проиграли в память о певце и гитаристе Стиве Мариоте, погибшем при пожаре 20 апреля. Кстати, газета New Musical Express сообщает, что пластиночная компания Decca, выпускавшая диски Small Faces, в связи со смертью Стива Мариота, видимо, проверила свои финансовые гроссбухи и выяснила, что покойному причитается авторский гонорар. Что-то около 70 тысяч фунтов деньги эти, видимо, получит вдова Стива Мариота Тони. Журнал «Ро» сообщает о другой кончине, только кончине музыкального свойства. Речь идет о бристольской группе тяжмета «Onslaught» — «Натиск», 3 из 5 участников которой покинули группу. Новый музыкальный журнал «Rock Power» за номером 1 сообщает, что группа «Skid Row» 10 июня выпускает свою новую пластинку под названием «Slaves to the Grindstone», что-то вроде «Рабский труд без передышки». Вот на этом сообщении мы, пожалуй, рок-хронику закончим и перейдем к рассказу о памятной поездке Гиллана в Россию и другие соседние с нею государства. Произошло это ровно год назад. На этих концертах я, естественно, не был, потому сам рассказать о них не могу, но могу вместо этого предоставить слово тому, кто на этих концертах побывал. Давно лежит у меня письмо-репортаж Вадима Бредихина из «Старого оскола». Называется этот репортаж «Дым над Москвой». Начинается он с описания сна. Зачитываю. «Снится мне для концерта дня за 3 удивительного свойства сон. Концерты Gillan Band проходят в здании Большого театра, но, как часто бывает во сне, здание это не совсем. Впрочем, я там никогда не бывал. Сцена какая-то захудала, клубная, узкая, но глубокая. Пространство для движения оставалось только для Гиллана, а больше, честно говоря, там ничего было и не видно. Первое отделение — сплошная чехарда, борьба за лучшее место и отдельные позы. Антракт как полагается в театре. Выходим за дверь, а там фойе ДК «Комсомолец». Причем одна из стен отсутствует, только черная портьера с небольшим помостом. Вдруг какой-то человек орет во весь голос: «Клуб наш, вот это да! Все остальное хреновина!» Он резко оборачивается назад и распахивает портьеры, за которыми полнейшая темнота. Темнота такого густого замеса, что, кажется, она лезет, струится и липнет. Человек снова орет, а я чудом оказываюсь в зале. На сцене Иоанн Гиллан. Он превращается в огромную кобру, точь-в-точь, как на белой змее, и извивается, держа в руках микрофонную стойку. Видение это жуткое. Я близко от сцены, и тут Гиллан начинает рассказывать о своей жизнедеятельности, при этом удивительно подробно отвечая на все вопросы. «Почему ты ушел из Deep Purple?» «Они наклеивали на меня ярлыки. Я уже не тот Гиллан, который был раньше, а группа-то продолжала гнать то, что я не хочу». Он как-то странно перешагивает через нас, и получается полная иллюзия того, что он расстелился по залу. Я почему-то вдруг почувствовал странное желание оглянуться назад. Так и есть. Ричи Блэкмор протягивает руку с какой-то бумажкой. Он тоже хочет взять автограф у Иоанна Гиллана. Часть вторая. Трибуна С — это, по сути дела, почти правительственные места. Из 13-го сектора видно прекрасно. По обе стороны сцены и вверху динамики, в глубине на возвышении барабаны Pearl, слева Хаммонд и небольшая дырочка для ухода со сцены артистов, справа микшерный пульт. Зал волнуется, уже прошло 15 минут. По этому поводу вспоминается один анекдот. К психиатру приходит пациентка, у которой доктор спрашивает: «Послушайте, я вас где-то уже видел, вы случайно не у стадиона живете?» На что женщина отвечает: «Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». Таким же стадионным скандированием залился Олимпийский в 19:20, когда погас свет, и из темноты со сцены полились звуки МУ. Сегодня 12 мая 90-го года. Второй день и второй мешок впечатлений. Гиллан сегодня в жилете синего атласа на спине, в белых брюках и черных кедах с ярко-розовыми шнурками. Он подвижен, как в первом концерте, и блистает вовсю. Из уст АПНовца. На пресс-конференции много было интересных вопросов, на которые Иоанн Гиллан подробно и доброжелательно отвечал, рассказывая о своей жизнедеятельности. Прямо как в моем сне. Упоминал о событиях с Deep Purple, и хотя бродят невероятные слухи со всевозможными подробностями, сам Гиллан предпочитает дипломатично промолчать в нужный момент. Говорили, что он где надоел группе и Блэкмору. Ничего конкретного, однако, Иоанн не сказал, ограничившись лишь сведениями о том, что контакты с Deep Purple остаются только на уровне Гловера, с которым он до сих пор дружен и изредка ему звонит. Насчет первого концерта обмолвился несколькими фразами, упредив ретивые домыслы относительно своего поведения. Хотя изредка кажется, что пережимает, гримасничает, явно подыгрывая фотографам, первое впечатление от первого концерта — это, пожалуй, неуклюжие попытки бойко скакать, как 15 лет назад. Но тело одряхлело, и хотя спортивные штаны сидят хорошо, видно невооруженным глазом, что Гиллан уже не тот. Голос пострадал еще и от болезни. Он постоянно уходит за кулисы, чтобы выпить чего-нибудь, а, возвращаясь, чуть ли не в каждом куплете начинает чихать. Еще из уст АПНовца. На пресс-конференции упоминал о своем первом концерте, в котором он не оправдал класс музыкантов. «Ребят я знаю давно, люблю их, и вчера на концерте они играли превосходно, но я был не в голосе. За свою 28-летнюю деятельность я отменил всего 4 концерта, и то по болезни. Иногда, примерно раз в год, со мной случается такое, как сегодня, что-то вроде бронхита. Я чихаю и вообще чувствую себя плохо. Но следующий концерт напомнит вам настоящего Гиллана». Невольно, еще до начала теперь уже второго концерта, ловил себя на мысли, что даже теперь во второй раз не совсем верю в возможность увидеть диву рок-н-ролла воочию и послушать его живьем. Это уже потом я подробно узнаю то, о чем говорил выше. И что самое удивительное, не все в моем сне оказалось таким уж бредовым. Второй концерт дал понять, что такое кобра, расстилающаяся по всему залу. Что такое Блэкмор, пытающийся взять автограф у Гиллана. Очкарик, ведущий с идиотской бородой, еще более идиотским своим появлением на сцене, дает умопомрачительный анонс. «Первый и непревзойденный исполнитель Jesus Christ Superstar» и так далее, «Долгожданный» и прочее, короче, «Иан Гиллан». Правда, я смотрю в другую сторону, но это не мешает рассмотреть кучку людей, плывущих с фонариком в темноте зала к сцене в Олимпийском. Музыканты уже на сцене. Идет органный фон со странными вставками. Скрипичные пассажи, металлический лязг и соло-гитара. Барабанный брейк, и на сцене человек-легенда. Да. Есть мало групп, которые заводят с полуоборота. Но в этот раз можно было смело сказать. Играют звезды. Поддавшись подспудному давлению сна, я превратился в того самого Блэкмора, который тщетно искал возможности взять автограф. Это превратилось в какую-то навязчивую идею, в самом деле абсурдную. Это уже теперь я могу посидеть и повспоминать, и посопоставлять сон и быль. Взять автограф у Гиллана, ожидая на служебном выходе его выхода, занятие совершенно бесполезное, он даже и не появлялся. Иэн раздавал свои фото с автографами там, в глубине, за стенами Олимпийского, а потом прямо в зал загоняли чайку, и он спокойно выезжал с другого хода, в то время как мы, советские фанаты и идиоты, несговорчиво до маразма стояли и ничего не подозревали. 2 часа спустя, устав от ждания и постоянных уверений о том, что, мол, ждать не надо, он уже давно уехал, один агрессивный дядя кинул идею пойти к черному грузовому ходу. Откуда-то из глубины вывернулся черный лимузин и, не сбрасывая оборотов, газанул прямо на нас. Напрасно Шурик, мой новый знакомый из Киева, показывал пластинку «Perfect Strangers». Водила лихо пропылил мимо, увозя и Гиллана, и наши последние надежды, и наше лопнувшее терпение. Оставшиеся окружили какого-то дядю с трубкой в зубах, как потом выяснилось, он агент АПН. Именно из его уст и было выстроено то немногое, что осталось на страницах выше. Из уст АПНовца. Наши спецскорые подарили Гиллану пачку фотографий. С последнего концерта он разложил их на бильярдном столе и, довольно увиденным, почесал затылок. А когда показали тираж «Аргументы и факты», в которую должны поместить одну из фотографий, ахнул. 35 миллионов. Я, правда, не видел там его фото. Вот уж действительно ах. Телефон в гостинице «Украина» он отключил, потому что замахали звонками. На пресс-конференции один инвалид, как выяснилось потом, председатель болгарского фан-клуба Гиллана, хотел организовать гастроли в Народной Республике Болгарии, заявив, что уже 18 лет слушает его как лучшего своего друга, и попросил телефон. Гиллан дал телефон менеджера со словами: «Если я дам домашний, жена выгонит из дома». Здесь с ужасом заметил, что о самом главном-то я и не сказал, самое главное-то и не поведал. Знаете, как трудно писать в темноте? Особенно если под руками нет опоры, и весь зал дрожит от топота, гиканья и свиста. Но мне удалось запечатлеть буквально по минутам хронику последнего московского концерта, который и пытаюсь воспроизвести как бесстрастное доказательство того, что бывший из великих действительно симпатяга, и что у него по-прежнему луженая серебряная глотка. Звучит «Black Knight». Что тут говорить, когда весь зал уже на ушах? Небывальщина, небывальщина. 19:39, Гиллан по-русски «спасибо». Потом кланяется и нисколько не медлит, идет упомоврачительный блюз, и весь стадион в огнях. Люди тащатся. Гиллан здесь узнаваем, голос идет чисто, он стоит посреди сцены, точь-в-точь, как когда-то во сне, еще будучи змеей. Барабанная стойка вспыхивает в такт ударом, Гиллан понижает голос, резкий взрыв и плавный плеск органа. Губная гармошка, зал аплодирует. 19:46, Гиллан смеется, благодарит, черт побери, какое соло на гармошке. 19:56, «Knocking at your back door». Тут уж я почти не смотрю на время, корреспондентский дар пропал, я стал простым зрителем, мне наплевать на реакцию зала, я сам рок-н-ролл. Сидеть на месте невозможно. Гиллан свистит, а зал на ушах аплодирует. Голос звучит четче, чем на прошлых концертах. Это 9-я песня. До сих пор не верю, что это Гиллан. «Feeling coming». Гиллан сам стучит руками. Головы не видно. Он полностью ушел в ритм. 20:04. Это самый крутой рок-н-ролл концерта. Это «Новый Орлеан». Перед сценой стоит маленький мальчишка с букетиком тюльпанов. Гиллан долго не видит, но потом склоняется, жмет ему руку, барабанщик заканчивает руладу, а на авансцене в лучах Юпитеров мистер Джизус Крайст с цветами в правой руке. Он проходит на другой конец сцены, посылает залу воздушный поцелуй, кланяется вместе со всеми и исчезает. We'll be right back.
Thank you.